Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Зеркало. Что Америка и Россия знают и не знают друг о друге». Встреча на Эльбе. Шостакович в Америке и в России. Фильм «Великий голод в России» и роль Америки в спасении голодающих. Пулитцеровская премия за русские репортажи «Нью-Йорк Таймс». День Победы в стане союзников. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Между Сталином и Гитлером. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Постскриптум королевской свадьбе. Беседа с Борисом Парамоновым. Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет приуроченный ко Дню Победы выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. On the hill, I lingered with Katusha, lingered till the dawn came stealing through. Наша передача выходит в эфир 9 мая, поэтому мы не сможем обойтись без военных сюжетов, объединяющих две страны в День Победы. С этой темы, со встречи на Эльбе, я предлагаю Соломон начать наш сегодняшний разговор. Встреча на Эльбе – это символическое название, которое вошло в сознание и одной, и другой страны в самых разных вариантах, в том числе в качестве знаменитого культового фильма, который, кстати, хорошо знали и в Америке, где его показывали во всех университетах. Я сам не раз видел, как американцы, профессора, слависты смотрели этот фильм с большим удивлением, но все-таки и с большим интересом.
Фильм «Встреча на Эльбе», режиссер Григорий Александров, появившийся в 1949 году, является, конечно же, классическим примером сталинской кинопропаганды. И он как раз начинается с того, что советские танки врывается в немецкий городок, за ними пехота, вот он берег Эльбы, а на противоположном берегу появляются американцы, и советский пехотинец говорит: да, интересно хоть в последний день войны второй фронт посмотреть.
Дальше больше. Меня в этом фильме больше всего поразило то, что когда показывают советскую зону оккупации, то там растет виноград, все очень благоустроено, как будто бы войны там не было, а вот американская зона оккупации – это руины. И этот принцип выдерживается весь фильм.
Когда фильм вышел на экраны, то в одиозной газете «Культура и жизнь» появилась рецензия не менее одиозного поэта Николая Грибачева, который долгие годы оставался символом самого реакционного, что только было в советской культуре. И вот он в этой своей рецензии написал вот так. «Встреча на Эльбе. День этой исторической встречи был праздником надежды для миллионов простых людей мира. В дружбе Америки с Советским Союзом они видели залог того, что ужасы войны не повторятся, что исчезнет гнетущая неуверенность в завтрашнем дне. Одна Однако, как известно, добавляет Грибачев, американские реакционеры вынашивали иные планы на будущее. И таков был тон всех остальных появившихся в те дни рецензий.
Прошло много лет, но не так много изменилось, как хотелось бы. Согласно данным Левада-центр, опрос общественного мнения показал, что в России 40% считают Америку врагом. Американцы идут на втором месте после чеченских боевиков. И всего 6% респондентов считают отношения с Америкой добрососедскими. Как вы считаете, почему так трудно меняются отношения между Россией и Америкой? Мне казалось, что в наши 60-е годы Америка была маяком, и все стремились к Америке. Мне казалось, что никогда таких отношений уже больше не будет враждебных.
Культурные воззрения, позиции политические, все это диктует на сегодняшний день в России телевидение. Больше 80% черпают все свои сведения, все свои политические позиции из телевидения, а телевидение продолжает нагнетать антиамериканскую истерию. И пока культура работает на создание образа врага, население будет реагировать соответствующим образом. А этой пропагандой, конечно, занимаются часто совсем не бездарные люди. И, в частности, «Встреча на Эльбе», ведь ее делали первоклассные мастера, а музыку к этому фильму написал сам Дмитрий Шостакович. И сочинил несколько песен, совсем неплохих, на слова Евгения Долматовского, одну из которых под названием «Заря встает» я хочу показать. Там такие слова Долматовского, по-моему, очень профессионально распетые Шостаковичем. Бессоветно и смело сомкнем свои ряды стальные,
эволюционировали отношения к Шостаковичу в Америке? Ведь они были совсем не всегда одинаковыми.
О да, когда-то к нему относились как к певцу сталинского режима. Воспринимали его в свете вот таких работ, как музыка к кинофильму «Встреча на Эльбе». Потом его рассматривали как жертву. Потом, когда он опять стал признанным советским лидером музыки, опять отношение к нему стало настороженное. Тем более, что Шостакович в открытую в лагерь диссидентов никогда не пришел. Но в последние годы интерес к Шостаковичу и понимание его в Америке очень углубилось. И его постоянно играют. Он самый популярный, самый записываемый русский композитор нового времени. И вообще входит в число наиболее популярных композиторов всех времен и народов. И, в частности, совсем недавно многие настаивали на том, чтобы включить его в список 10 величайших композиторов всех времен и народов. В издательстве Ельского университета в последнее время появились сразу две монографии новые о Шостаковиче. Одна посвящена его квартетам. Это книга Уэнди Лессер под названием «Music for Silenced Voices. Шостакович and his 15 quartets». То есть музыка для голосов, которые заставили замолчать Шостакович и его 15 квартетов. А другая монография посвящена прелюдиям и фугам. Называется «Шостаковичус прелюдс энд фюкс. Контекст, стайл, перформанс». То есть контекст, стиль, исполнение. И очень интересно в одном томе анализируются квартеты Шостаковича, как его эмоциональный дневник, приватный дневник. А прелюдии и фуги, по-моему, вообще впервые стали предметом столь углубленного и тщательного рассмотрения. В России же недавно вышла эпохальная, я бы сказал, книга, которая некоторым образом подводит итоги определенному взгляду на Шостаковича. Это труд музыковеда Марка Ароновского, который родился в 1928, а умер в 2009 году, «Возвращаясь к Шостаковичу». Вышла эта книга в Муз-издате. Там собраны статьи Ароновского за 40 лет, и Шостакович там показан как последний великий симфонист и создатель нового жанра – симфония антиутопия. Почему «Возвращаясь к Шостаковичу»? Потому что, по мнению Ароновского, в России даже, где Шостакович, казалось бы, должен был бы быть популярным все время, произошел определенный откат интереса к нему. Шостакович долгое время рассматривался как недостаточно авангардный композитор. И, в частности, популярным в кругу авангардистов стало язвительное замечание о нем одного из авангардистских мэтров, что Шостакович – это де халтурщик в трансе. Ароновский полемизирует с такой точки зрения, поэтому он возвращается к Шостаковичу. И он спрашивает, кем был Шостакович для своих современников? И отвечает, Шостакович был подлинным властителем дум. Его музыка долгие годы оставалась той отдушиной, которая на короткие часы позволяла распрямить грудь и дышать свободно. Она была необходимым глотком свободы, продолжает Ароновский, и инакомыслия. Причем, подчеркивает автор, она также была глотком свободы инакомыслия и в музыкальном отношении, а не только в идеологическом. Звучание музыки Шостаковича было моментом истины. Она давала надежду на будущее. И, говорит Ароновский, Шостакович был совестью своего времени. В заключение Ароновский, а книга вышла уже после его смерти, подготовлена она была его ученицей Натальей Рыжковой, и это с ее стороны героический труд, Ароновский заключал, что он видит свою задачу в том, чтобы привить вот такое понимание, о котором я сейчас сказал, Шостаковича, новым поколениям музыкантов и слушателей. И здесь я должен сказать, что я боюсь, что эта задача, которую поставил себе Ароновский, неосуществима именно в силу того, что то поколение, о котором говорит он, то поколение, властителем дум, которого и был Шостакович, все мы, которые приходили в каждый концерт для того, чтобы действительно вдохнуть вот этот вот воздух свободы, который можно было ощутить, когда исполнялся новый опус Шостаковича, этого уже не восстановить. Новые поколения уже не могут его воспринимать как такового. И новое поколение его рассматривает, я бы сказал, как некую фигуру командора, которая, наоборот, давит на них, которая как бы застилает им свет. Один из молодых композиторов и музыковедов, недавно я прочел, говорит о Шостаковиче следующим образом. Он сравнивает Стравинского, и Шостакович говорит, Стравинский мог позволить себе заниматься природой вещей, в то время как Шостаковичу приходилось заниматься природой зла. Это как два бегуна. Один в кроссовках, другой в кандалах. Первый выясняет отношения со временем, а второй с кандалами. Вот как вы считаете, Саша, это действительно так? Это действительно такое впечатление производит?
Нет, я считаю, что Шостакович великий модернист нашей музыки, и он такой же разнообразный и богатый, как Джойс в литературе или Пикассо в живописи. И именно такой компанию надо рассматривать, вне зависимости от его судьбы, вне зависимости от биографии, вне зависимости от политики. Искусство выше этого.
Разве вам не кажется, что Шостакович не менее философичен, чем Стравинский? В чем же он уступает ему? Почему Стравинский якобы думает о времени каком-то абстрактном?
Потому что Шостакович свой, а Стравинский заграничный. Думаю, в этом все дело.
Да. Мне кажется, что это два автора, которые с разных точек зрения подходят к одной философской проблеме и решают ее, конечно, по-разному. В этом как раз их и прелесть.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем выпуск ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Соломон, когда вы говорили о телевидении, являющемся главным источником информации в России, я подумал, что вот бы показать по телевизору в России тот фильм, который мы недавно видели с вами в Америке по телевизору. Называется он «Большой голод» и рассказывает о том, как американцы помогали голодающим в России. Одна цифра. К лету 22 года американцы кормили 11 миллионов русских граждан в день в 19 тысячах суповых кухонь. Может быть, тогда бы русские зрители смогли отличить американцев от чеченских боевиков.
Вы знаете, я в этом не совсем уверен, потому что вот этот вот эпизод с помощью голодающим Поволжья в начале 20-х годов, вообще, он ведь долгое время замалчивался в советской историографии. О нем вообще не говорили. Мы не представляли себе, что миллионы людей умерли от голода, что это было национальной катастрофой. Замалчивалось это по двум причинам. Первое, что вообще такой грандиозный голод произошел уже в советское время, то есть при Ленине. А второе, что в этом эпизоде такое активное участие приняли американцы, и в частности будущий американский президент Герберт Гувер, который был именно вот в связи с помощью России, он занимался также гуманитарной помощью Европой. Россия была в этом смысле только частью гуверовского проекта, но он стал великим гуманитарием и как таковой прославился и в Америке, и на весь мир.
До сих пор есть во многих европейских городах улицы имени Гувера, потому что он спасал Европу, разрушенную войной. И он был великим деятелем, организатором вот этой помощи. Именно поэтому он стал президентом, он был величайшим администратором.
Но в моей вот библиотеке стоит книжечка, изданная в Москве в издательстве «Политическая литература» в 1985 году. Ее автор Александр Поляков, и название у нее такое: «Диверсия под флагом помощи». Название говорящее, а книжечка эта рассказывает именно вот об этом эпизоде помощи Америке продовольствием голодающим Поволжья. И она пытается поставить под сомнение гуманитарные мотивы этой помощи и находит там всякие поползновения, попытки поменять режим, уничтожить большевиков.
Если это
да,
так.
Да нет, сами американцы говорят о том, что весь этот эпизод с помощью только укрепил большевистскую власть, поскольку снял проблему голода во всяком случае.
И тем не менее, миллионы людей были спасены. Знаете, у Честертона есть такая фраза: когда начнется революция, то, может быть, восставшие массы простят богачей, но никогда не простят филантропов.
Да, и вот, как я уже сказал, 5 миллионов умерли в России от голода до прибытия помощи, а американцы ежедневно кормили в России 11 миллионов. Представляете это число? И тогда, в тот момент, к американцам относились с величайшей благодарностью. В этом фильме показывают башкир, калмыков, потомков тех людей, которых спасли американцев. Они говорят об американской помощи со слезами на глазах.
всегда, весной состоялось вручение Пулитцеровской премии. Премия, в первую очередь, за журналистику. И, как всегда, среди лауреатов много журналистов из «Нью-Йорк Таймс». На этот раз среди них люди, которые писали о России.
Да, это одна из шести, по-моему, Пулитцеровской премии, которые за всю историю присуждения этой чрезвычайно престижной награды получили журналисты за репортажи из России именно. И я должен сказать, что сейчас это уже не такое частое явление, чтобы репортажи из России привлекали бы внимание комитета по Пулитцеровским премиям.
Хотя надо сказать, что Россия была трамплином для карьеры американских журналистов. Например, нынешний редактор «Нью-Йорк Таймс» Билл Келлер, его главный звездный час, это, конечно, рассказы о перестройке.
И он получил Пулитцеровскую премию,
конечно,
за него.
Конечно, Пулитцеровскую премию тоже. Но это относится ко многим журналистам, для которых Россия всегда была полигоном их мастерства. Например, Дэвид Ремник, лауреат нашей премии «Либерти» и замечательный редактор «Нью-Йоркера», такого, в общем, утонченного эстетического журнала. И сам Дэвид Ремник большой эстет и большой мастер-стилист. Но славу ему принесла именно Россия и именно перестройка.
Я знал другого России. Журналиста, который тоже прославил со своими репортажами из России, это Гаррисон Солсбери, который сделал всю свою карьеру на репортаж из России, а потом из Китая.
Солсбери вместе, я был в 90-м году в Москве, в гостинице «Украина». Мы приехали вместе смотреть, что произошло в России тогда. Я помню этого седого льва.
Да, которым, грандиозная фигура.
Совершенно грандиозная фигура, за которым шли его какие-то поклонники, адепты, помощники, секретари, и он был таким королем американской журналистики. Но сейчас эти времена кончились, казалось бы.
Хотя,
однако,
вот,
вновь возникает интерес к России, конечно, это связано с коррупцией, связано с шумными скандальными процессами.
И в данном случае Пулитцеровская премия была присуждена именно за серию из 11 частей, которая называлась «Above the Law», то есть «Выше, чем закон», и была именно специфически посвящена русской коррупции. И, как было подчеркнуто в решении Пулитцеровского комитета, премия присуждена была за действенность этой серии. Потому что в данном случае «Нью-Йорк Таймс» работала так, как в свое время работала «Коммунистическая правда». То есть туда писали письма, они появлялись, письма или заметки в газете «Правда», и принимались меры. Вот тут были приняты меры. То есть их описание дела Сергея Магнитского, который умер, как мы знаем, в 2009 году в заключении после того, как он обвинил власти в налоговых махинациях, дело Магнитского было поставлено на первый план. На него были вынуждены обратить внимание самые высокие эшелоны власти в России. Это с одной стороны. А с другой стороны, именно после одной из статей этой серии Клиффорда Леви, шеф бюро «Нью-Йорк Таймс» в Москве, и Элена Барри, журналистки, представляющей «Нью-Йорк Таймс» в Москве, о Майкрософте, который как бы уклонился от помощи негосударственным общественным организациям России. После появления критики в свой адрес в «Нью-Йорк Таймс», Майкрософт сменил свою позицию и стал помогать этим организациям.
По-моему, это очень многообещающее явление. Американская и вообще западная пресса, свободная пресса, активно вмешивается в постсоветскую жизнь, так как это было время холодной войны. И ее слушают. Ведь эти премии пулитцеровские действительно оказали влияние и на Россию, и были широко отражены в российской прессе. Не так ли?
Да. И там помещено, в частности, интервью с Клиффордом Леви, где он говорит о том, что до сих пор много, конечно, предрассудков и стереотипов в отношении к России в Америке, но что он считает своей задачей эти предрассудки разоблачать, говорить о том, что действительно происходит в России, и для него проблема коррупции в России на сегодняшний день – это одна из самых главных.
Соломон, вы знаете, один из наших слушателей написал письмо, где говорит, что все американские журналисты пишут о России исключительно со злобными эмоциями, потому что они ненавидят все русское и поэтому выливают свой яд на Россию. Я, надо сказать, знаю нескольких журналистов, которые работают.
По-моему, они наоборот все русофилы.
И вот я хотел как раз именно это сказать, что для того, чтобы заняться Россией, нужно быть русофилом изначально. Потому что это непростая работа, это тяжелая страна, плохой климат и масса-масса проблем. Если человек на все это идет, что-то его заставляет, что-то его толкает в эту сторону. Обычно это не что-то, а кто-то. Этот кто-то Достоевский, потому что все начинается всегда с любви к нему.
Сам Клиффорд Леви, между прочим, говорит о том, что его любимая статья о России – это была публикация на тему «Почему москвичи любят арбузы». То есть его действительно интересует как бы повседневная бытовая жизнь русских людей, и вовсе не обязательно только негативные или теневые стороны. Но журналист по определению, если он настоящий исследовательский журналист, investigative journalist, как говорят, в Америке, он должен вскрывать острые проблемы, он должен указывать на те язвы, которые мешают обществу жить.
И это, конечно, помогает ответить на тот вопрос, который задает наша передача, что знают и чего не знают Россия и Америка друг о друге.
И мы с вами понимаем, что в конечном счете все эти публикации американской прессы так или иначе способствуют развитию российской свободы, той свободы, о которой поет в своей новейшей песне Юрий Шевчук.
Ни жизни, ни смерти, ни лжи не сдаешься, до неба под сердцем, до снежной бьешься. Свобода, свобода, так много, так мало, ты нам рассказала, какого мы рода. Ни жизни, ни смерти, ни лжи не сдаешься, как небо под сердцем, то с кем моей бьешься.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». День Победы в стане союзников. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Между Сталиным и Гитлером. Книжное обозрение Марины Ефимовой. По скриптум королевской свадьбе. Беседа с Борисом Парамоновым.
Спасибо, друзья. Спасибо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России и других республиках бывшего Советского Союза сегодня отмечают 66-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади прошел военный парад с участием 20 тысяч военнослужащих и военной техники. В городе Львов на западе Украины в результате столкновений с участием националистов пострадали несколько десятков человек. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в понедельник к мемориалам, посвященным погибшим советским солдатам, пришли сотни как противников, так и сторонников празднования Дня Победы. В Астрахани задержаны 5 предполагаемых участников нападения на сотрудников полиции. По данным правоохранительных органов, задержанные находились в автомобиле, из которого в воскресенье вечером были обстреляны полицейские. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани назвал абсурдными заявления о некомпетентности пакистанских властей или их причастности к укрывательству Усамы бин Ладена. В нескольких городах Сирии в понедельник были арестованы сотни активистов оппозиции и участников акций протеста, требующих отставки президента Башара Асада. Вице-президент США Джо Байден заявил, что между Соединенными Штатами и Китаем существуют большие разногласия в вопросе прав человека. Открывая двухдневные переговоры между Соединенными Штатами и Китаем в Вашингтоне, Байден и госсекретарь США Хиллари Клинтон выразили обеспокоенность репрессиями против диссидентов в Китае. В крупнейшем городе Кот-д'Ивуара, Абиджане, на футбольном поле обнаружены братские могилы, в которых находятся останки не менее 68 человек. Суд в Австрии сегодня постановил, что бывший премьер-министр Хорватии Иво Санадер может быть экстрадирован на родину.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
второй части «Американского часа» – «День победы в стане союзников». Исторический репортаж Владимира Абаринова. «Между Сталиным и Гитлером» – книжное обозрение Марины Ефимовой. «По скриптум королевской свадьбы» – беседа с Борисом Парамоновым. Фильм «Встреча на Эльбе», которым открылся этот приуроченный ко Дню Победы выпуск «Американского часа», поможет нам перебраться и к историческому репортажу Владимира Абаринова, который расскажет, как было на самом деле.
В советском фильме «Встреча на Эльбе», который вышел на экран в 1949 году, американский генерал Макдермот, оккупант и мародер, наблюдает в бинокль за сценой братания советских и американских солдат и сердито говорит подчиненным.
Посмотрите на эту идиллию, господа. Это самые тяжелые последствия войны. Ура!
Картина Григория Александрова – грубая агитка. Однако надо признать, что весной 45-го года союзное командование действительно не питало энтузиазма по поводу предстоящего соединения с частями Красной Армии. Вот что пишет об этом в своих воспоминаниях генерал Амар Брэдли, командующий 12-й группой армий США.
«Я невольно содрогался при мысли о возможности столкновения, которое легко могло перерасти в настоящую схватку. Не только наши войска совершенно не имели представления друг о друге, но мне стало известно, что по мере продвижения русских на запад росла их дерзость и самоуверенность».
В середине апреля к столице Рейха с востока и запада стремительно продвигались англо-американские и советские войска. Берлинцы, пишет в своей книге «Падение Берлина» британский историк Энтони Бивер, мрачно шутили: оптимисты учат английский, пессимисты – русский. Имперский министр пропаганды Геббельс заявил на дипломатическом приеме: Германия проиграла войну, но еще в ее власти решить, кому она ее проиграла. Нет сомнений, что фраза стала тотчас известна Сталину и усугубила его подозрения в отношении союзников. На это она и была рассчитана. У Сталина были особые причины торопиться. Причины, о которых не знали ни маршал Жуков, ни другие военачальники. Советский атомный проект не мог быть доведен до успешного конца из-за острой нехватки урана. На территории СССР разведанных урановых запасов почти не было. Известные месторождения в Киргизии и Таджикистане не могли составить сырьевую базу атомной промышленности по причине своей бедности. Рудники в Саксонии и Чехии были разрушены американской авиацией. По указанию руководителя проекта Лаврентия Берии, Советский закупочный комитет в США обратился к Вашингтону с просьбой продать 8 тонн окиси урана. Правительство США дало разрешение на продажу лишь символического количества. Оставалось захватить немецкие запасы урана. Из донесений разведки Сталин знал, что над немецким атомным проектом работает институт физики, расположенный в берлинском пригороде Далем. Однако ему не было известно, что персонал института, его оборудование и материалы, включая 7 тонн урановой руды, эвакуированы в Шварцвальд. В ночь с 14 на 15 апреля части 9-й американской армии генерала Симпсона форсировали последнюю водную преграду на пути к Берлину. Эльбу. От столицы Рейха ее отделяли 80 километров. Но в этот момент командующий союзными силами генерал Эйзенхауэр приказал Симпсону остановить войска. Почему Эйзенхауэр уступил Берлин Жукову? Один из ответов имеется в мемуарах Амара Брэдли.
На вопрос Эйзенхауэра, какой ценой, по моему мнению, нам придется заплатить за прорыв от Эльбы к Берлину, я сказал, что оцениваю наши вероятные потери в 100 тысяч человек. «Слишком дорогая плата за престиж», — сказал я, «особенно если учесть, что нам придется отойти и уступить место другим».
Впоследствии Брэдли признавался, что сильно завысил оценку возможных потерь. Но была и другая причина. Эйзенхауэр был уверен в том, что главный очаг сопротивления находится на юге, в Баварско-Австрийских Альпах. Этот очаг следовало подавить как можно скорее. Если немцы продержатся до осени, зимой в горах воевать будет немыслимо, а значит, война в Европе затянется еще минимум на год. Военно-политические последствия такой отсрочки были бы, конечно, тяжелыми и даже непредсказуемыми, вплоть до распада антигитлеровской коалиции, на что до последних дней надеялся Гитлер. Но вернемся к встрече на Эльбе. Это было не единичное событие, как принято считать, а целая серия праздничных мероприятий на обоих берегах реки. Генерал Брэдли.
Вскоре после того, как мы встретились с советскими войсками в Торгау, маршал Конев пригласил офицеров оперативной группы моего штаба и штаба 19-й воздушной армии на банкет на командный пункт Украинского фронта на восточном берегу Эльбы. На этой первой товарищеской встрече со своими западными союзниками советские офицеры приветствовали нас шумно и весело. Это был недолгий прилив добрых чувств, который продолжался до тех пор, пока Кремль резко не оборвал все связи с Западом. Русские банкеты на Эльбе начинались со штабов дивизий, и по мере того, как этот обычай распространялся, штабы соединений и объединений пытались перещеголять друг друга в обилии закусок и напитков.
7 мая в 2 часа 41 минуту утра генерал Эйзенхауэр принял капитуляцию немецких войск, подписанную генерал-полковником Йодлем. 8 мая лидеры союзников объявили об этом своим гражданам. Трумэна День Победы совпал с днем рождения, но тон его выступления был строгим и даже угрюмым.
This is a solemn but a glorious hour. I only wish that Franklin D. Roosevelt had lived to witness this day.
Это час торжества и час славы. Я желал бы лишь, чтобы Франклин Рузвельт дожил до этого дня. Генерал Эйзенхауэр сообщил мне, что вооруженные силы Германии сдались объединенным нациям. Флаги свободы реют над всей Европой. За эту победу мы благодарим провидение, которое направляло и укрепляло нас на протяжении мрачных дней бедствия. Нашу радость приглушает сознание того, какую ужасную цену нам пришлось заплатить, чтобы освободить мир от Гитлера и его дьявольской банды. Так не забудем же, мои дорогие американцы, горечь и душевную боль, которые царят сегодня в домах многих наших соседей, тех, кто пожертвовал своим самым бесценным достоянием ради нашей свободы. В тот же день в Карлсхорсте состоялось повторное подписание акта о капитуляции в присутствии маршала Жукова. Свою подпись под документом поставил генерал-фельдмаршал Кейтель. Церемония завершилась после полуночи. 9 мая с заявлением об этом выступил по радио Сталин.
3 года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачу входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться. Ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита на голову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.
Это обещание Сталин не исполнил. Став в 1953 году президентом США, Эйзенхауэр в полной мере вкусил горькие плоды собственной недальновидности.
On the hill, I lingered with Katusha. Lingered till the dawn came stealing through. Oh, my love, Katusha, my Katusha, I'll come back, yes, I'll come back to you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске книжного обозрения Марина Ефимова представляет новый труд о Великой войне, который рассказывает страшную историю народов, оказавшихся между Гитлером и Сталином.
Когда заходит разговор о Европе 30-40-х годов 20 века, пишет американский историк Адам Хохшильд, то очень скоро обнаруживаются границы наших представлений о масштабах восточноевропейской трагедии. Помимо потерь на полях сражений Второй мировой войны, большинство американцев знает о жертвах так называемых показательных московских судебных процессов 30-х годов и о Холокосте 40-х. О сталинских зверствах мы читали книгу «Тьма в полдень» Кёслера и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. О нацистских зверствах – дневник Анны Франк, романы Ирины Немировской, Виктора Клемперера, записки итальянца Прима Леви и воспоминания еврейских узников концлагерей. То есть американцы хорошо знают о тех, кто описал свой опыт или рассказал о нем. Заслуга историка Тимоти Снайдера в том, что в своей книге «Окровавленная земля» он не забыл и о миллионах безмолвных жертв этого периода европейской истории. Благодаря открывшимся архивам в России, Польше и Украине у Снайдера появилась новая информация. И она со страшной очевидностью демонстрирует всем, кто хочет знать и помнить, что территории Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины и европейской части России в 30-е и 40-е годы превратились в бойню с почти беспрецедентным числом жертв. 14 миллионов трупов, не считая солдат, погибших на полях сражений Второй мировой войны. Какая страна на территории Восточной Европы за 30-е и 40-е годы потеряла половину своего населения убитыми и депортированными? Беларусь. Какая группа людей, 3 миллиона 100 тысяч душ, была поголовно расстреляна или доведена до голодной смерти? Советские солдаты в нацистских лагерях для военнопленных.
В лагерях для военнопленных советских солдат держали в таких тесных, обнесенных колючей проволокой загонах, что иногда там можно было только стоять. Голодом морили таким, что были зарегистрированы случаи каннибализма. В одном лагере советские пленные написали лагерному начальству петицию с просьбой их расстрелять.
Вот, по данным Снайдера, самые многочисленные группы жертв на территории Восточной Европы за два десятилетия. В 30-х годах это 3 миллиона 300 тысяч крестьян, заморенных голодом на Украине во время сталинской коллективизации. В 40-х годах это, во-первых, советские военнопленные, во-вторых, евреи, жертвы массовых расстрелов и газовых камер, в-третьих, местные жители, погибшие от голода и зверств оккупационных армий, и, наконец, этнические меньшинства, ставшие жертвами и Сталина, и Гитлера.
В 30-е годы, во времена так называемых показательных московских процессов, внимание Запада приковали к себе трагические судьбы известных большевиков, военных маршалов и интеллигентов. Но 9/10 всех смертных приговоров в эти годы пришлось на этнические группы – литовцев, латышей, поляков. У жившего в СССР поляка шанс погибнуть во время большого террора был в 40 раз выше, чем у среднестатистического советского гражданина. А большинство раскулаченных составили жители Украины.
Страны Восточной Европы жили под властью двух жестоких империй, хотевших завладеть их землями. Пример – разделение Польши между Сталиным и Гитлером в 1939 году. У Гитлера была своя идея Восточной Европы. Был разработан Дерхунгерплан. План голодовки, по которому 30 миллионов славян должны были сгинуть. И на всей территории, вплоть до Урала, планировались немецкие военные базы, призванные, как объяснял Гитлер, ограждать Европу от азиатского варварства.
В Польше Гитлер, как и Сталин, ставил целью уничтожения интеллектуальной элиты. Так что первыми жертвами газовых камер стали не евреи, а поляки. Что касается советских правителей, то на их совести не только Катынь. Польским офицерам в ГУЛАГе разрешали писать письма семьям, чтобы узнать имена и адреса их родственников, а потом этих родственников арестовать или депортировать. Ледяной февральской ночью 40-го года подразделения НКВД согнали на товарные станции толпы поляков – 139 794 человека. Погрузили в неотапливаемые вагоны и отправили в Сибирь.
Рецензент книги, историк Адам Хохшилл, пишет.
Депортация рассеяла восточных европейцев, точнее тех, кто выжил, по всей территории Советского Союза, вплоть до Тихого океана, внутри и снаружи ГУЛАГа. Лет 20 назад на ветреном кладбище в Казахстане я увидел могилу польского офицера и рядом крест с литовским именем.
Между 1941 и 49 годами 3 миллиона представителей этнических групп, в лояльности которых Сталин сомневался, были депортированы в Сибирь и Среднюю Азию. Татары, волжские немцы, чеченцы, поляки. Треть погибла. «Почему мы так мало об этом знали?» – спрашивает рецензент Хохшилд. И сам отвечает. «Во-первых, потому, должен со стыдом признаться, что для нас погибший в ГУЛАГе поэт Мандельштам или убитая нацистами интеллигентная девочка Анна Франк были ближе украинского крестьянина или пленного советского солдата». А во-вторых, потому что в таких странах, как Польша, Литва и Латвия, в эти два десятилетия было трудно провести грань между жертвами и палачами.
Во всех трех странах антисемитизм был таким, что, когда пришли нацисты, многие жители с энтузиазмом участвовали в травле и убийствах евреев. Латышские коллаборационисты в 41-м году сожгли заживо людей в Рижской синагоге. Литовские военные подразделения бок о бок с подразделениями СС участвовали в расстреле более 100 тысяч евреев. В местечке Джедвабне поляки, смеясь и подбадривая друг друга, убили 1600 человек. Многие польские патриоты, сражаясь с немецкими и советскими оккупантами, мечтали освободить свою страну и от евреев.
Есть и другая причина того, что американцы так мало знали о ситуации в Восточной Европе времен сталинизма и нацизма. «Мы, американцы, отворачиваемся от ситуаций, из которых нет выхода», – пишет Хохшильд. «Мы привыкли думать, что у нас всегда есть моральный выбор». В этом смысле книга Снайдера очень отрезвляет.
Судьба многих белорусов зависела от того, кто из них попадал в руки немецких полицаев, а кто в руки советских партизан. Обе стороны знали, что рекруты ненадежны, и испытания на лояльность были самыми гротескными. Убить родственника или друга, которого уличили в принадлежности к другой стороне. Это вам не материал для фильма «Касабланка».
Какова ситуация сейчас, через 65 лет после поражения нацизма и через 20 после развала коммунизма? Давит ли еще на народы Восточной Европы тяжкая память ГУЛАГа, черных Марусь, лая эсэсовских овчарок, рвов, заполненных трупами непроходящего страха? Может быть, новая ошибка Америки, пишет Хохшильд, в иллюзии, что если разрешить свободные выборы и частное инвестирование, то эта память исчезнет.
Well, no, Stalin wasn't stolen when he told the Beast of Berlin that they'd never rest contented till they had driven him from the land. So we called the Yanks and English and proceeded to extinguish the Führer and his vermin. This is how it all began.
Now the devil, he was reading in the good book one day how the Lord created Adam to walk the righteous way. And it made the devil jealous. He turned green up to his horns, and he swore by things unholy that he'd make one of his own. So he packed two suitcases full of grief and misery, and he caught the midnight special going down in Germany. Then he mixed his lies and hatred with fire and brimstone. Then the devil sat upon it. That's how Adolf was born. Now Adolf got the notion that he was the master race, and he swore he'd bring new order and put mankind in its place. So he set his scheme in motion and was winning everywhere until he up and got the notion for to kick that Russian bear. Well, no, Stalin wasn't stolen.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Треть человечества следило за свадьбой двух молодых людей, которые недавно обвенчались в Вестминстерском аббатстве, при, мягко говоря, большом стечении народа. Сейчас, когда пыль улеглась и другие сенсации вроде смерти Усамы бен Ладена отвлекли нас от королевской идиллии, мы ненадолго вернемся к этой безобидной передышке от грозных новостей, чтобы взглянуть на происшедшее глазами одного склонного к критическому анализу зрителя. У микрофона Борис Парамонов. По скриптум королевской свадьбе.
Два обстоятельства делают британские королевские свадьбы острым сюжетом в Соединенных Штатах Америки. Первое – это какая-то атавистическая нелюбовь американцев к британской короне. Исторически это понятно, ведь американцы боролись за государственную независимость ни с кем иным, как с английской монархией. Прошло больше 200 лет с того времени. Америка и Англия были союзниками в двух мировых войнах, стали партнерами по НАТО, и вообще их отношения приобрели статус особенных, особо дружественных. Это, так сказать, двоюродные братья или сестры, как вам больше нравится.
Как известно, Англия, во всяком случае, по словам Оскара Уайльда, ничем не отличается от Америки, кроме, разумеется, языка.
И тем не менее сохраняется и наличествует след какого-то долгого раздражения. При случае обе страны с удовольствием предаются всякого рода пикировке. Причина более чем ясна. Соединенные Штаты – образцово-демократическая страна, а Великобритания, хоть она и усвоила все значимые демократические институты...
Которые Англия же и породила.
Да-да. Во всяком случае, впервые ввела их в политический оборот. И тем не менее, англичане сохраняют монархическое устройство, обветшавшее, конечно, и чисто декоративное, но держатся за него с завидной стойкостью. Американцев это раздражает и служит обильной пищей для всякого рода насмешек. Нюрнберг. Особенно раздражает то обстоятельство, что британский королевский двор существует на деньги налогоплательщиков. Это великолепное шоу, конечно, и демократические массы любят шоу. Но американцы почему-то забывают, что и за собственное шоу, имя которым Голливуд, они платят из своего же кармана. Нынче билет в кино стоит $20, а все для того, чтобы платить какой-нибудь Джулии Робертс по 20 миллионов за фильм.
Голливуд, Борис Михайлович, самоокупаем, но и британская монархия, думаю, рентабельна. За нее расплачиваются туристы. Самый популярный аттракцион в стране – смена королевского караула.
Есть, однако, и второе обстоятельство, которое сделало институцию королевских свадеб сомнительным бизнесом для американцев. Трагическая гибель принцессы Дианы, конечно. Как-то не в меру единодушно обвинили в этом королевский двор и принца Чарльза в особенности, почему-то забыв скандальное поведение так называемой народной принцессы, как желтая пресса стала именовать Диану. Между тем, ничего народного в покойнице не было. Она происходила из старинного аристократического рода Спенсеров с фамильным поместьем величиной 14 тысяч акров. Широкие народные массы почему-то посчитали, что Диану обижают чопорные насильники Букингемского дворца. А коли аристократы против нее, то она за народ, и народ за нее.
Тут не все так просто. Считается, что Англия – единственная страна в Европе, сумевшая сохранить свою аристократию и найти ей новое место. Профессор Хоскинг, выдающийся британский историк, однажды сказал мне, что Великобритания и социально, и национально разобщенная страна, а объединяет ее две высокие материи – футбол и монархия.
Так или иначе, нынешняя невеста принца Уильяма, в отличие от Дианы, некоторые очки набрала уже авансом. Она действительно из простых, commoner, как это называют англичане. При этом как она сама, так и ее родители, люди, поднявшиеся, можно сказать, из низов на позиции солидного среднего класса. Родители Кэти Миддлтон создали и ведут миллионный бизнес. Сама Кэти окончила престижную частную школу и тонный университет Сент-Эндрюс в Шотландии. И еще одно очень важное обстоятельство. Кэти вышла замуж в возрасте 29 лет, вполне зрелой женщиной, уже 10 лет знакомой со своим будущим мужем. Это очень важно, если мы вспомним бэкграунд Дианы Спенсер. Ей было 18 лет, своего жениха она знала только 5 месяцев. Житейский опыт ограничивался какой-то несерьезной работой в детском саду. Даже не нянька, а помощница няньки. И вообще она производила впечатление невинной овечки, предназначенной на заклание хищником Виндзорской династии. Отсюда априорное к ней сочувствие и океан последующих слез. Ничего подобного Кэти Миддлтон не вызывала и вызывать не могла. Вся ее стать, манера поведения, body language, как тут говорят, утверждали ее в образе современной самостоятельной женщины, отнюдь не предназначенной к ритуальным жертвам. Вот и разница двух невест. Американцы любили Диану, потому что жалели ее, а Кэти они любят как одну из своих, равноправную товарку миллионов молодых, энергичных, знающих себе цену американок. Свадьба остается королевской, весь антураж древнемонархическим. Да невеста нынче другая пошла. Под стать американцам. Американцы прощают Англию за Кэти Миддлтон. Впрочем, она сейчас герцогиня Кембриджская.
Ну а вы-то, Борис Михайлович, чем руководствовались, следя за ритуалом королевской свадьбы? Что вам Гекуба?
Лично у меня, человека, лишенного специфических американских комплексов и все еще полного комплексами российскими, наблюдение за нынешней свадьбой вызвало иной настрой чувств. Я понял, какими должны быть государственные праздники. Их непременно нужно увязывать с семейными событиями общенационального характера. Тогда и только тогда возникает атмосфера родственного единения. Вся страна кажется единой семьей. Это придает празднику необходимую теплоту, элиминирует какие-либо оттенки казенности. Конечно, можно праздновать какую-нибудь дату, 7 ноября или 4 июля, но дата, помимо того, что она вообще отличается абстрактностью, как всякое число. Число дает количество, но не дает качества, конкретной живой наполненности. Да и сам субъект праздника должен быть живой. Получается, что такие живые праздники возможны только при монархии. День коронации, свадьбы, просто день рождения монарха. Даты – это история, праздник – живая жизнь, сущая, сиюминутная, совместно всеми переживаемая. Все это, конечно, не имеет никакого отношения к современной жизни и может быть трактовано как снобизм отставшего от жизни эстета. А вообще-то я за демократию.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».